Мы прочитаем Евангелие Иоанна с 18 главы, с 10 стиха по 17 стих, вот этот отрывок. Евангелие Иоанна, 18 глава, с 10 стиха. «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему ухо, правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: „Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?“ Тогда воины и тысяченачальники, служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовал и Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: „И ты не из учеников ли этого человека?“ Он сказал: „Нет“. Братья и сестры, из прочитанного текста, вот который мы прочитали, этот отрывок, прежде всего хочется сказать, что это отрывок, и мы, когда прочитали, отрывок связан и с последним временем жизни Иисуса Христа на земле, а даже точнее, это событие, когда Иисус находился в Гефсиманском саду, и когда пришли для того, чтобы взять. Перед этим евангелист Иоанн, вообще нужно сказать, что из евангелистов, евангелист Иоанн самобольше в процентном отношении посвящает последние недели жизни Иисуса Христа. Практически почти половина Евангелия описывается вот эту последнюю неделю жизни Иисуса Христа. Начиная с 12 главы, мы читаем, что это неделя, последняя неделя жизни Иисуса Христа. Когда Христос находился с учениками для того, чтобы вспомнить освобождение от египетского рабства, они совершали Пасху. После этого Господь еще много учил, это так Иоанн описывает, много наставлений сделал для своих учеников. Он говорил и о любви, он говорил о том, что он пошлет Духа своего Святого, что они не останутся сиротами. Он говорил о виноградной лозе. Потом 17 глава написана первосвященническая молитва. И вот 18 глава описывает, что Иисус после всего этого пошел в Гефсиманский сад. То место знал и Иуда. И Иисус в других Евангелиях, мы знаем то, что когда Он пришел в этот сад, Он попросил учеников, чтобы они бодствовали, молились. И Он говорил такие слова, что бодствуйте и молитесь, чтобы не пасть в искушение. Особо это Петра, Иоанна и Иакова Он взял с собой для того, чтобы они поддерживали Его, потому что для Иисуса предстояло вот эти борения, предстояла очень великая миссия исполнить, для которой Он пришел. Причем мы знаем то, что ученики, можем заключить, что не совсем понимали, что происходило. Хотя Иисус говорил об этом и напоминал еще задолго до того момента, когда Христос должен был взять и предать на распятие. Он предупреждал учеников, Он говорил ученикам, что должно это случиться. Когда мы читаем Евангелие Матфея, 16 главу, мы читаем там, что Иисус после того, как Петр провозгласил, сказал, что «Ты, Христос, Сын Бога Живого», после этого Иисус стал рассказывать о предстоящей Его смерти. И вот Петр там, он начал прикословить Иисусу, написано. Он стал говорить, что «Да не будет этого с тобою, будь милостив к себе, Господи, пусть этого не произойдет». И Господь вынужден остановить его и сказать, что «Петр, ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Петр, ты не понимаешь всего плана. Ты вот думаешь по-человечески, но совершенно по-другому Бог определил. У Его плане совершенно другой план. И вот в этом тексте, я подхожу поближе к этому тексту, в этом тексте мы читаем, что когда Иуда пришел для того, чтобы предать Иисуса, он пришел с воинами, и воины окружили Иисуса Христа, то Петр, тот искренний, тот очень такой энергичный ученик, он до этого говорил о том, что я буду готов и на смерть. И он в действительности думал, что он готов защитить своего учителя. И в этот момент он выхватывает меч, когда воины окружили Христа. Выхватывает меч и ударяет своим мечом. Конечно, многие согласны и с тем, что он хотел поразить, может быть, голову отрубить, но промахнулся, только ухо отрубил. И евангелист Лука описывает, что Господь сказал, что Петр, не надо это делать. И он исцелил этого раба первосвященника. И вот дальше, на что я хочу обратить внимание из текста прочитанного. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на два вопроса, которые заданы в этом прочитанном тексте. Один вопрос задал Иисус, задал Петру. Второй вопрос задала служанка и также задала Петру. Итак, первый вопрос, который задал Иисус. Но Иисус сказал, 11 стих, но Иисус сказал Петру, «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Петр, «Неужели мне не пить чаши?» Знаете, я посмотрел в отношении чаши, вот значение слова чаши. Какое-то не совсем как бы понятно, хотя мы понимаем, но слово, вот чаши. И я нашел то, что в Писании очень много сравнений с чашей. Вот, допустим, Псалом 22, 5 стих, Давид пишет и говорит, что чаша моя преисполнена. Этим он хотел сказать, что вот чаша обозначает как бы благословение, изобилующую жизнь, что чаша моя преисполнена. Если Господь будет пастырем моим, если Он будет хранить, если Он будет оберегать, то я буду иметь благословение в своей жизни. И вот это слово «чаша моя преисполнена», она наполнена полностью. Это избыток благодати, благословения и ощущения. Псалом 115, 3, 4 стих. «Чашу спасения приму». Это также записано. «Чашу спасения приму». Опять-таки, образ благословения. Вот это сравнение, что благословение, спасение я приму. Псалом 15, 5 сказано, «Господь есть часть наследия мое и чаши моей». Это символ участия в жизни, участия в судьбе. Здесь Давид говорит, что «Господь есть часть наследия и чаши моей». Вот Господь участвует в моей жизни. Он наблюдает, Он контролирует за моей жизнью, Он оберегает, Он помещает в особые обстоятельства. Это делает Господь, и Он является частью наследия моего. Так выражается псалмопевец. В Откровении, в 5 главе сказано, что золотые чаши, полные фимиама, и суть – это молитвы святых. Это также значение чаши, что вот как бы… Иоанн видит, что чаши золотые, и эти чаши наполнены молитвами святых. Это в Откровении. И это положительная сторона, то, что когда описываются чаши. Но есть в Писании и, наверное, даже больше этих мест, когда связано с чашей, описание – это какое-то наказание. И вот некоторые места. Иезекииля 23, 33 – сказано о чаше, как о чаше ужаса и опустошения. Это имеется в виду наказание. И иудейский народ должен понести это наказание. Это чаша опустошения, чаша наказания. Иеремия 25, 15, чаша ярости сказано, что Бог будет наказывать всех тех, которые не повиновались Господу. В Откровении 14:10 чаша гнева мы знаем. В Откровении 21:9 чаши наполнены язвами. И вот в этом случае, когда мы читаем в 11 стихе, здесь сказано, неужели мне не пить чаши? Неужели чаши мне не пить? И как раз, братья и сестры, в этом случае Иисус имеет в виду, что чаши наказания. Неужели мне не пить вот этих страданий? Неужели мне не пить вот этой горечи? Он говорит, я буду пить это. Дело в том, что я буду пить чаша унижения, чаши насмешки. Я буду это пить. Это чаша горькая, это чаша страданий и смерти. Знаете, когда мы смотрим вот на этот вопрос, вопрос, который задал Иисус, он сказал так, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Неужели мне не пить? Мы знаем то, что в других евангелистах, и Лука, и евангелист, описывают, что Господь, когда молился, Он обращался и говорил о том, что «доминует меня чаша сия». Вот в этой борьбе, вот в этом борении он понимал о том, что он должен выпить эту чашу страданий, причем чашу до дна. И он молился, Господи, доминует меня чаша сия. Но здесь, да, и в Луки, и в других местах сказано о том, что дальше следовала молитва, Господи, но не моя воля, но Твоя да будет. То есть он готов. И Иоанн опускает это, Иоанн говорит и помещает, что Господь, неужели, Петр, неужели я не буду пить чашу? И в этом вопросе кроется уверенность, готовность, полная готовность, что я буду эту пить чашу, что я готов пить. Другими словами, я пришел для того, чтобы испить эту чашу, причем эту чашу до дна испить. Следующее, то, что сказано, которую дал мне Отец. Он подчеркивает, что эту чашу испить Господь определил. Эту чашу горькую, страданий, уничижений, насмешек я должен выполнить, потому что это было в плане Божьем. Потому что Он определил для меня. И это Его цель, это Его воля. Поэтому я соглашаюсь с Его волей для того, чтобы выполнить то, что определил Господь. Выпить эту чашу. Братья и сестры, нужно отметить, что, знаете, Господь не заслуживал, чтобы пить эту чашу. Он не заслужил, он ничего не сделал для того, чтобы испытывать страдания. Он пил эту чашу для того, чтобы мы не пили. Эта чаша страданий, наказания, смерти, она была приготовлена для нас, для каждого в отдельности. Но он выпил эту чашу, чтобы освободить каждого в отдельности, чтобы мы не пили чашу страданий. Он пил для того, чтобы мы были свободны. Он пил, чтобы мы пили чашу или выпили чашу вот спасения, прощения, чтобы мы наследовали это. Для этого Господь пил чашу страданий. И Господь как бы подчеркнул и сказал, что Петр, я буду пить. Знаете, мы в одном гимне, 381-й, в сборнике нашем, мы поем, есть такие слова, вначале это, что ты медлишь на грешном пути, слыша зов Иисуса, приди, почему ты не хочешь принять дар бесценный Его благодать? И вот второй куплет этого псалма, ты на Агнца Святого взгляни, за тебя Он страдал без вины, чашу скорби до дна он испил, и тебя отсюда искупил. Чашу скорби до дна он испил, и тебя отсюда искупил. Он испил для того, чтобы искупить отсюда нас. Теперь следующий вопрос, который также обращен к Петру. Мы прочитали о том, что Петр был приглашен или его ввели на территорию дома первосвященника. И когда раба первосвященника увидела Петра, она задала ему вот этот вопрос: «И ты не из учеников ли этого человека?» Вот этот вопрос. Один, а теперь второй. Сначала задал Христос, и он сказал: «Петр, неужели ты думаешь, что не пить? Если я не буду пить, то вы все будете пить». А сейчас раба, служанка задает вопрос: «И ты не с учеников ли этого человека?» Братья и сестры, что значит быть учеником? Что это означало быть учеником этого человека? И вообще, в том понимании, в котором при Новом Завете, при жизни Иисуса Христа, что значит быть учеником? Быть учеником – это быть вместе. Потому что учеников избирали, и практически обучение происходило, когда ученики ходили вместе с учителем. Когда они жили, когда они смотрели, как учитель поступает, когда они были очевидцами. Быть учеником – это быть вместе. Это учиться у учителя. Это учиться у учителя не просто знанием каким-то. Это учиться поведению, отношению. Учиться, как он реагирует в каких-то экстремальных ситуациях, в трудных ситуациях. Учиться. Это учиться, быть учеником, это значит подражать учителю. Это смотреть, как он поступает, и стараться подражать и самому поступать так, как учитель. Это цель ученика. Быть учеником, это значит мыслить, как учитель. Если кто поднимается по ступеньке обучения в своем ученичестве, ученик, если он начинает мыслить как учитель его, если ученик понимает, как мы говорим, с полслова, это уже уровень какой-то обучения. И в конце концов, ученик, он должен выполнять волю учителя. И вот здесь: «А ты не из учеников ли этого человека?» Братья и сестры, а ты не ученик ли? Ты последователь ли этого человека? Что бы мы ответили на этот вопрос? Что бы я сказал о какой-то ситуации, когда задали бы мне прямой такой вопрос: а ты последователь этого человека? Ты учишься у него, ты мыслишь, как он. У тебя есть такие желания, побуждения, у тебя есть такие стремления, как твоего учителя. И знаете, мы знаем историю, то, что до этого Петр очень много присягал в верности своего учителя. Он говорил о том, что если и все отрекутся, я никогда. Но вот момент, когда настигло испытание, предстояло сдать экзамен Петру, и Петр не сдал. Когда мы начинаем рассуждать, и вот когда я думаю, что бы могло случиться, если бы Петр сказал, что да, я ученик Иисуса Христа. Значит, я почему-то не думаю, чтобы Петра каким-то образом предали распятию или как-то наказали. Я скорее думаю, что они бы все начали утверждать, может быть, обвинили бы его, но больше, я думаю, бы они постарались бы убедить Петра и показать, что его учитель плохой, что этот учитель недостойный, чтобы ты следовал за ним. Я думаю, что они бы постарались каким-то образом отгородить ученика от учителя. Я не думаю, чтобы они предали Петра на распятие в этот момент. Но Петр не выдержал. Он сказал: «Нет». Нет, он сказал: «Нет». И ты не из учеников ли этого человека? Братья и сестры, знаете, в нашей жизни мы можем в каких-то ситуациях, когда задают нам вопрос, а может быть и не задают, но мы можем сказать, что нет, я не ученик. И каким образом? Мы можем сказать словесно, это реже бывает, но зачастую мы можем своим поведением, своим отношением, своей жизнью, когда мы находимся в наших домах, когда мы находимся, может быть, в школе, когда мы находимся среди окружающего этого мира, люди понимают и знают, что мы верующие, что мы ученик Господа Иисуса Христа, но иногда бывают ситуации, когда своим поведением я могу сказать: нет, я не последователь, я не мыслю так, у меня нет таких чувствований, как во Христе Иисусе, я не Его ученик. Поэтому вот два эти вопроса, братья и сестры, я хотел бы предложить, и чтобы мы порассуждали, ну, прежде всего, на первый вопрос, это воздать благодарность Господу за то, что Господь, понимая все, зная, но Он испил вот эту чашу страданий, до дна испил, чтобы мы были искуплены и освобождены от суда. Второй вопрос. Пусть Господь поможет и благословит, чтобы на всяком месте своей жизнью, своими словами, поведением мы могли бы подтверждать и говорить: я ученик Иисуса Христа. Я ученик, потому что я имею желание поступать, как Он. Я имею стремление поступать, как Он. Я хочу мыслить, как Он. Я хочу иметь чувствование, как во Христе Иисусе. Давайте мы сейчас преклоним наши колена и помолимся, и поблагодарим Господа за то, что мы имеем нашего Господа, Учителя, великого Учителя, который сказал, что придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Аминь.